Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тройчешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». С бунта заключенных в исправительной колонии номер 15 в городе Ангарске Иркутской области, весть о котором в начале апреля облетела все российские средства массовой информации, прошло уже больше месяца. Но до сих пор ничего не известно о судьбе десятков заключенных этой колонии. Что с ними? Где они? Живы ли? Здоровы? Родственники не могут получить информацию. И не то чтобы пообщаться и увидеться, но хотя бы получить письменную весточку от своих родных. Они просто пропали, а чиновники никакой информации не сообщают, рассказывает Иван Воронин.
Десятки семей заключенных с 10 апреля и до сих пор не знают, где их родственники и в каком они состоянии. Журналисты разыскали семью осужденного К. Выяснилось, что после подавления беспорядков покалеченного его перевезли из Ангарска в больницу в Воронеж на серию операций, где он и умер. 5 мая похоронили. Этот заключенный должен был выйти на свободу через месяц. Правозащитники потребовали провести проверку его гибели и направили заявление в прокуратуру. 18 мая пришел ответ. Осужденный К. никогда не отбывал наказание в ангарской исправительной колонии. Точное число вывезенных из взбунтовавшейся колонии заключенных в службе исполнения наказаний огласили спустя месяц – 516 человек. Информацию о них родственники собирают буквально по крупицам. Татьяне Горбачевой найти своего гражданского мужа удалось только через инициативную группу. Он в местном изоляторе номер один, но связаться с ним пока не получается даже по почте.
Я ему отправила неделю назад. Вот завтра будет неделя, как я ему отправила письмо. Я ему передала карточку таксофона, чтобы он мне позвонил. Но звонка так до сих пор не было. Там есть парнишка со сломанными руками, но его как бы уже отправили на больницу. А у остальных как бы удовлетворительное состояние. Никто никому ничего не говорит. Всем приходит отписка.
Гражданский муж Татьяны Горбачевой по делу о беспорядках проходит свидетелем. Поскольку брак официально не оформлен, ФСИН может не выдавать ей информацию о местоположении. Но и у других ситуация не лучше. По словам Татьяны, на запросы родственников им отвечают, что сами заключенные отказываются сообщить, где они и как себя чувствуют.
Следствие все-таки уже затягивается, уже второй месяц пошел. Кого-то допросили, кого-то не допросили, тянут резину. Никто ничего конкретно не знает, что на самом деле, в каком они там состоянии находятся.
Правозащитники опасаются, что искалеченных заключенных скрывают до полного выздоровления. Следствие предъявило обвинение 15 бунтовщикам. По официальной версии, заключенные напали на сотрудников службы исполнения наказаний. Зачинщиком бунта называют осужденного Хумайда Хайдаева, напавшего на тюремщика и главу управления ФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова. Во время подавления бунта служба исполнения наказаний применила силу и спецсредства против 415 заключенных, заявили в ведомстве. Около 200 арестантов порезали вены в знак протеста против пыток. Заключенные заявили о гибели двоих человек. Эту информацию опровергает ФСИН, сообщая об одном погибшем. Родственники заключенных официальной информации не верят и проводят в соцсетях флешмоб с требованием наказать причастных к издевательствам. 19 мая они опубликовали открытое письмо уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию.
Вся эта ситуация порождает множество слухов и кривотолков. Но людям действительно не хватает информации о том, что сейчас происходит с их родственниками, переведенными или, может быть, не переведенными из исправительной колонии номер 15. Вот что рассказал мне руководитель Иркутского антидискриминационного центра Святослав Хроменков.
На мой взгляд, ситуация обрастает слухами исключительно из-за того, что она непрозрачна. Той степени содействия, которую бы хотелось получить от властей, родственники осужденных, которые отбывали наказание в ВК-15, до сих пор не получают. В настоящий момент к нам обратилось 125 человек. Это родственники осужденных. Из них о судьбе 38 их родных, отбывавших наказание, неизвестно до сих пор. Бывает так, что осужденный освободился, его после освобождения из ИК-15 садят в спецприемник, мы сейчас таким делом занимаемся, для того, чтобы депортировать, потому что он гражданин Республики Таджикистан. И только оттуда уже, когда человек находится в спецприемнике, его родственники, причем как бы официальная жена, у которой двое детей, она россиянка, они граждане России, узнают, что человек освободился по истечении длительного времени. Или, допустим, получают отписки от ГУФСИН о том, что, допустим, родственники, вот ранее они были фактически вписаны в дело осужденного. У каждого осужденного есть карточка, где они указаны были в качестве родных, которые приезжали на свидание, приезжали, привозили продуктовые передачи. А сейчас они получают, допустим, отписки, что они уже не вписаны, что от них осужденные отказались. И это много людей такие отписки получили. Вот, и многие из них, из родных, до сих пор не могут получить какую-то весточку, ну, в виде, знаете, телефонного звонка или какой-то видеоконференции о том, чтобы их родственник, который отбывает наказание, да, заключенное, чтобы он сказал, как бы, действительно, что все у него в порядке. До сих пор уже больше месяца прошло. Именно поэтому ситуация обрастает слухами. В части, вот вы спрашиваете причины, да, какие бунта. До сих пор мы имеем только официальную, в принципе, версию, да, и те несколько неофициальных версий, которые выдвинули мы как правозащитники. Но я говорил о том, что необходимо проверить коррупционную составляющую. То есть мне лично подозрительно, почему сгорела промзона, и известно, что на большую сумму она была застрахована. Я полагаю, что по этому факту необходимо провести дополнительную проверку Следственного комитета и оценить возможность умышленного причинения вреда в ходе исполнения приказов, возможно, незаконно, да? Почему промзона сгорела, почему пожарные так долго не заходили, не тушили ее. Возбуждены дела уголовные по дезорганизации, по массовым беспорядкам. Официальные версии таковы, что осужденные с большими телесными повреждениями сотруднику колонии, оперативнику, и уничтожили имущество колонии. Вот. Ну и еще одну версию высказывали официальные СМИ о том, что этот бунт срежиссирован, проплачен. Кто говорил там криминальными авторитетами, кто говорил, что правозащитниками, да, министр юстиции говорил через российскую газету. Вот такие версии нам известны, но как бы мы работаем по факту, мы усматриваем нарушения прав человека, многочисленные, системные. Мне, насколько известно, ответили руководителю сайта ГУЛАГу.нет, да, Сечкину Владимиру со всей России, признали о том, что причинены телесные повреждения 415 осужденным, которые отбывали наказание. И между тем, вот на многочисленных форумах в социальных сетях сами сотрудники ВСИН кулуарно как бы обсуждая эту ситуацию, говорили о том, что вот в первый раз при подавлении бунта за всю их бытность, да, за всю их работу были избиты все заключенные. Это писали в социальных сетях. Поэтому мы и требовали, настаивали на том, чтобы были проверены все. Но мне кажется, что цифра 415 человек, которые получили телесные повреждения, занижена. Тем более в течение длительного времени как бы вот не пускали адвокатов, правозащитников, и журналисты так и не вошли до сих пор. И есть у нас как бы оперативная информация о том, что кроме этого тяжкие телесные повреждения были у других заключенных, которые пребывали, этапировались на ЦБ-1 и К-6 города Иркутска, как раз после бунта ВК-15. И мы подавали по этой информации заявление о проведении проверки, где нам Следственный комитет отвечал, что не усматривает признаков совершения преступления и проверку такую проводить не будет. То есть там действительно много вопросов. Мы знаем медийно, журналисты проводили расследование. Это даже не от нас информация. Журналисты сами звонили в Воронеж родственникам Антона Королева, которые подтверждали его смерть, подтверждали то, что человек отбывал наказание. У нас есть записи о том, что они говорили, что у него перелом позвоночника. Это как бы мы не придумали. И это власти скрывают, они сейчас это отрицают. Вот вы посмотрите на этот ответ прокурорский. Они говорят, что он вообще не отбывал наказание ВК-15. Это что? Это либо ложь и вранье, либо это умышленное введение заблуждения общества, либо вскрытие там преступления должностного. Я не знаю. Но это какая-то такая тайна, надо в ней разбираться.
Без массовых публичных мероприятий, гей-парадов или других уличных акции в этом году отмечали Международный день борьбы с гомофобией 17 мая. Тем не менее, российские правозащитники, ЛГБТ-активисты подготовили доклад о положении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей в России, которые, как выясняется, ежедневно подвергаются риску быть избитыми, лишенными работы, ограбленными только из-за того, что они не той сексуальной ориентации, рассказывает Анастасия Тищенко.
Их выгоняют из дома, пытаются лечить от психического расстройства, увольняют с работы и часто избивают. Просто за то, что они другой ориентации. Так на Федора Ципелева напали в Москве рядом с баром, где проходят вечеринки для представителей ЛГБТ-сообщества.
Я пошел покурить, и на меня произошло нападение. Просто кто-то там привел компанию натуралов, и, видимо, после алкоголя кого-то из них переклинило. Соответственно, у меня было сотрясение мозга, там... гематомы и так далее. Меня увезли на скорой.
Ципелев подал заявление в полицию. Спустя год нападавших так и не нашли. По словам правозащитников, многие представители ЛГБТ в России и вовсе не обращаются в полицию. Они боятся, что там они вновь столкнутся с гомофобией. Так это было в случае Савика.
Я представитель ЛГБТ, и я не думаю, что по этой причине бы полиция мне помог бы чем-то.
Савик бежал в Москву из Таджикистана несколько лет назад. Родители не принимали его и предлагали обратиться к врачу.
Когда еще были ВКонтакте, они часто мне предлагали о том, что есть доктора, которые могут изменить это, они могут просто поменять кровь. Давай мы все оплатим, отправляем тебе туда, ты будешь здоровым. Они считают это психическое отклонение, скорее всего.
Савику казалось, что здесь, в России, к его ориентации будут относиться с большим пониманием. И все действительно было нормально. До того, как Савик выложил в Инстаграме видео, где он в платье и сережках поет песню.
Одно мое видео из Инстаграма стало вирусным для моего народа, и все его видели, все узнали. И после этого началась уже другая жизнь. Я не мог нормально выходить на улицу. Когда я выходил на улицу, такие странные ощущения были, что якобы кто-то за мной уже следит.
Савику стали поступать угрозы, в основном от граждан Таджикистана. Несколько раз его избили. Однажды фактически похитили. Увезли в лес, забрали телефон и начали прямую трансляцию из его Инстаграма.
Попросили в прямой трансляции у людей, которые смотрели, что делать с ним. Они дали два варианта, что мы порежем ему ухо, или мы сделаем ему его голым и отпустим в этот лес.
В тот раз Савика избили и отпустили. Ждать помощи от российской полиции он не стал и обратился в канадскую благотворительную организацию Rainbow Railroad, которая помогла ему уехать в Испанию. Но есть и другие истории, в которых российская полиция работает продуктивно и общается вежливо, как это было в случае Андрея. Он открытый гей, но в этот раз попросил изменить свое имя, потому что попал в очень неприятную ситуацию – на подставное свидание. Андрей познакомился с мужчиной в приложении для представителей ЛГБТ. Тот предложил ему встретиться у себя дома.
Там ничего не было из мебели, кроме кровати, которую я сел. Тут же он оказался рядом, тут же он стал раздеваться. И вслед за этим тут же из шкафа появился второй, который сказал, что вот он сейчас все это снял, и сейчас это будет отправлено к всему списку моих контактов.
Преступники пытались с помощью телефона Андрея перевести все средства с его банковской карты. Но подозрительные операции заметила служба безопасности банка. Украсть деньги не удалось, и молодые люди сбежали. Андрей обратился в полицию.
Ранним утром мы были в этой квартире, вскрыли эту квартиру, они снимали отпечатки пальцев. Ни разу не возникло какой-то ситуации, чтобы я себя чувствовал неловко, чтобы на мне предупреждение.
Уже на следующий день полиция задержала одного из преступников. Но эта история скорее исключение. Возможно, потому что большинство представителей ЛГБТ все-таки избегают обращения в полицию.
С официальной статистикой нападений и совершения других преступлений и правонарушений на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности в России беда. Тем не менее, правозащитники ежегодно пытаются собирать какие-то сведения для того, чтобы направлять эти отчеты во все заинтересованные органы. И вот с таким докладом за 2019 год ознакомилась Наталья Джанпаладова и подготовила небольшую инфографику.
В России нет официальной статистики преступлений, совершенных на почве ненависти из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. Но такие подсчеты ведут правозащитные группы. По данным ЛГБТ-организации «Стимул», в 2019 году в Москве и в Московской области зафиксированы 94 случая дискриминации, преступлений на почве ненависти и нарушений прав человека. Из них 22 нападения по типу подставных свиданий, когда жертву выманивают на встречу через сайты знакомств, а потом избивают, грабят и шантажируют. В одном случае такое свидание закончилось убийством. В 7 случаях возбудили уголовное дело, но ни в одном из них мотив ненависти к ЛГБТ-сообществу не указан. 11 нападений с применением физического насилия. В одном случае человек был убит. 8 случаев угроз физической расправы и преследования. В половине случаев угрозы исходили от членов семьи. 13 раз представителям ЛГБТ-сообщества не позволяли реализовать свое право на свободу собраний. 6 раз этому препятствовало государство, не согласовывало акции и задерживало участников тех мероприятий, которые состоялись. 7 раз другие активисты, в частности праворадикальных организаций, которые пытались сорвать кинопоказы фестиваля «Бок о бок». В 3 случаях зафиксировано нарушение права на свободу выражения мнения. Заблокирован ЛГБТ-паблик, начато административное производство против YouTube-канала с ЛГБТ-тематикой. А также проводилась проверка нескольких спектаклей в связи с пропагандой, в том числе гомосексуализма. В 10 случаях люди жаловались на нарушение неприкосновенности личной жизни. В 5 случаях правозащитники зафиксировали факты дискриминации, совершенной с использованием служебного положения. В 4 случаях речь шла о полицейских. В 7 случаях представители ЛГБТ сталкивались с буллингом, гомофобными высказываниями и дискриминацией на работе. В 2 случаях – в образовательных учреждениях. Еще в 2 – в сфере услуг. В 3 случаях людей угрожали лишить родительских прав или опекунства из-за их сексуальной ориентации. В 6 случаях иностранцам с нетрадиционной ориентацией отказывали в убежище. 1 раз человека попытались отправить на конверсионную терапию, которая, как утверждают сторонники этой методики лечения, направлена на изменение сексуальной ориентации. Правозащитники зафиксировали еще 36 случаев применения языка ненависти и вражды как на офлайн-мероприятиях, так и в интернете.
За этими сухими цифрами стоят истории десятков, а то и сотен реальных людей, рассказывает адвокат Артем Лапов, который сотрудничает с правозащитной ЛГБТ-группой «Стимул».
Если мы посмотрим на случаи нападений, подставных свиданий, дискриминации, то, конечно, в 2019 году был определенный рост. То есть количество преступлений, правонарушений в отношении ЛГБТ-людей, оно увеличивается. Я думаю, что такой рост можно объяснить тем, что продолжает существовать закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Он как бы легитимизирует язык вражды в отношении ЛГБТ-людей в интернете, да, то есть нельзя говорить положительно, нейтрально, ну вот судя по практике тоже нельзя, можно только в негативном контексте упоминать ЛГБТ-людей вот в публичном поле. И, соответственно, на основе того, что существует язык вражды, какие-то призывы, власти не реагируют на то, чтобы какие-то призывы блокировать. Соответственно, кто-то просто пишет в интернете, а кто-то потом решается на преступление. Ну и также можно сказать, что вот преступления по типу подставных свиданий – это когда не ЛГБТ-люди, а может ЛГБТ-люди, там никто не разбирается, да, создают фальшивые анкеты на сайты знакомств, приложения знакомств для геев и заманивают жертву на свидание в какую-то квартиру, либо в какую-то местность, на дачу, и, соответственно, там потом уже вымогают деньги, либо там отбирают имущество. Но таких преступлений тоже становится больше. По моему мнению, когда совершается именно насилие, либо какая-то реальная угроза применения насилия, то правоохранительные органы готовы расследовать такие преступления, если они совершены там, в отношении ЛГБТ-людей, и они реально расследуются. Но вот что касается, например, преступлений, правонарушений, которые совершаются в сети интернет, призывы к насилию, то, что может характеризоваться как там экстремистская там деятельность в отдельных случаях, Вот с этим сложнее. Также сложнее с преступлениями, правонарушениями, которые производились на каких-то публичных мероприятиях или публичных акциях. Вот, например, фестиваль «Бок о бок». То есть это фестиваль ЛГБТ-кино, который проходит там, каждый год в Москве, Санкт-Петербурге. Он официально зарегистрирован, абсолютно легально существует. Вот. Но, тем не менее, постоянно его пытаются различные гомофобные группы сорвать. Это звонки о минировании, причем звонки осуществляются с телефонов, то есть которые можно потом отследить. Несмотря на то, что есть номера телефонов, никто ничего по этим делам не делает. Более того, там даже не предоставляют информацию, на какой стадии находится расследование. Ну вот недавно мы узнали, например, что там все возбужденные дела, они были приостановлены. То есть все, что касается вот таких правонарушений, то, конечно, здесь сложнее. Также вот на этом фестивале на «Бок о боке» там были разливы какой-то жидкости, из-за которой, ну вот в помещении становилось невозможно находиться, то есть люди кашляли, задыхались. Тоже были возбуждены дела, но, тем не менее, никого не нашли, никого к ответственности не привлекли. Хотя в тот вот день, в сам фестивале, там было много полиции. То есть к ним прямо обращались, говорили, вот, смотрите, пожалуйста, здесь там на людей нападают, здесь несанкционированные акции. Примените, пожалуйста, там силу или просто предупредите людей, что так делать нельзя. Но, тем не менее, вот полиция ничего не делала. Опять же, существование закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, то есть тоже... Не все там полицейские понимают, что это там запрещена этим законом пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Они, в принципе, вообще ЛГБТ-люди запрещены.
Никакой точной информации о числе лесбиянок, геев, бисексуалов или трансгендерных людей в России нет и быть не может. Но, по мнению социологов, представители ЛГБТ в каждой стране мира составляют от 5 до 10% процентов населения. Ну, соответственно, в России речь может идти о миллионах людей, которые вот живут в этой ситуации дискриминации и процветающей гомофобии, которая с каждым годом в России только усиливается, особенно после того, как в 2013 году в стране приняли закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. Вот что рассказал мне председатель Совета российской ЛГБТ-сети Михаил Тумасов.
Мне 44 года, и, в принципе, я застал период так называемой свободной России, да, и того, что мы имеем сейчас. И, конечно, перемены разительные. Если в 90-х годах, несмотря на все сложности экономического характера, которые были в стране, всегда ощущалось некое чувство свободы, искренности, доверия, открытости, то сейчас, конечно, мы сталкиваемся с совершенно противоположной ситуацией. И это, конечно, связано в том числе и с вот этой парадигмой, которая постоянно обсуждается, с парадигмой «они и мы». И неважно, кто они и кто мы, это могут быть и ЛГБТ, это могут быть украинцы, американцы, европейцы. И вот эта вот парадигма, к сожалению, мне кажется, очень сильно влияет на общество, естественно, и люди становятся недружелюбны, как минимум, друг к другу. Вместо того, чтобы строить цельное общество, потому что надо всегда помнить о том, что ЛГБТ-люди, которые живут на территории Российской Федерации, это тоже его граждане и тоже имеют право на полноту всех прав, поскольку они также платят налоги. Это увеличение ненависти, которая проявляется и в словах, конечно. Но, к сожалению, в последние несколько лет, наверное, после 2013 года, после принятия злополучного закона, эти проявления стали выходить и в физической форме. Но людей начали нападать, сформироваться различного рода какие-то организованные, я бы сказал, банды, которые разыскивают ЛГБТ-людей, которые систематически следят за ними, заставляют их даже уезжать из страны. Конечно, традиционно считается, что такие мегаполисы, как Москва, Петербург, это наиболее безопасные такие островки. Но я бы сказал, на самом деле, когда человек открыт, ему будет нелегко везде. Конечно, в маленьких городах, возможно, сложнее. Но я бы, наверное, не стал бы оценивать безопасность человека в рамках страны, из региона. К сожалению, надо сказать о том, что ЛГБТ-люди в России очень зависимые люди, зависимые от окружения. Они, конечно, могут сформировать в себе и очень безопасное общество и внутри маленького городка или деревни, где люди могут быть более адекватны, конкретным к этому человеку. Вот. Но, может быть, и не получится. То же самое происходит в больших городах. Ситуация, которая произошла в Чечне, на самом деле никак не повлияла, как мне кажется, на чиновников до сих пор, как и власти Чечни, так и федеральные власти отрицают факт подобных преступлений, несмотря на все уже доведенные факты. И, конечно, региональные чиновники абсолютно никак не реагируют на такие вещи. И мне кажется, вот это сформированное чувство, я бы сказал, такого лжепатриотизма, когда подавление, уничтожение других людей, инакомыслящих или инаковедущих себя, оно превалирует над разумным отношением к реальности. Лично я считаю, что люди, живущие в Российской Федерации, не настолько гомофобны по природе, потому что мы знаем, что в прошлом веке как минимум два периода после революции и после перестройки это были периоды достаточно искренних, свободных таких отношений. Я думаю, что российский народ в последние 100 лет очень много что пережил, и они достаточно очень гибкие, подвижные, понимаемые. И я думаю, 90-е годы это хорошо показали.
Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарайчашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.